Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. У композитора Александра Скрябина было 7 детей от 2 браков. В первый брак Александр Николаевич вступил в 25 лет. Его избранницей стала талантливая пианистка Вера Исакович. Женился Скрябин на Вере, потому что просто время пришло. В 1897 году Верочка блестяще окончила консерваторию и в августе того же года обвенчалась с молодым композитором. Они мечтали вместе концертировать, но это так и осталось в мечтах. Лишь однажды, сразу после венчания, будучи в Париже, они сыграли вдвоем на сцене зала «Эрар». Вскоре Вере стало не до концертов. Один за другим рождались дети – Римма, Елена, Мария и Левушка. В то время, как муж уверенно завоевывал музыкальный олимп, Вера все больше увязала в домашних хлопотах. Что-то странное происходило в их жизни, чему Вера не находила имя, или, скорее, не хотела находить. Александр Николаевич был щеголеватым, стройным господином, с миловидным лицом и лихо закрученными усами. Он пользовался большой популярностью у женского пола. Через 5 лет после заключения брака Скрябин познакомился с Татьяной Шлёцер. Борис Шлёцер, брат Татьяны, известный искусствовед и музыкальный критик, представил их друг другу. 19-летняя Таня была темноволосой и темноглазой барышней, изящной и стройной, с небольшим милым недостатком. При разговоре она слегка грассировала, при этом обладала очень деловой хваткой. Под предлогом совершенствования в музыке она стала брать уроки у Скрябина. «Кто ваш любимый композитор?» – спросил Скрябин при знакомстве. Татьяна посмотрела ему прямо в глаза и ответила, ничуть не смутившись, «Вы, Скрябин». Он усмехнулся и ответил, «Надо же, мой тоже, как мы совпали». Воспоминания о Татьяне оставила Маргарита Кирилловна Морозова, ученица и меценатка Скрябина. «Мне показалась Татьяна Федоровна очень интересной. Она была брюнетка, довольно смуглая, с очень красивыми, большими, томными глазами. Ее портил очень небольшой рост при крупной голове и крупных чертах лица. Мне показалась она умной, очень сдержанной и, скорее, холодной». Еще в 14 лет Татьяна буквально влюбилась в творчество Скрябина и мечтала познакомиться с ним. Она не хотела играть никакой музыки, кроме произведений Скрябина. Будучи девушкой экзальтированной, Татьяна стала поклоняться композитору как идолу. Скрябина приводит в восторг и замешательство то, что Татьяна, слушая его музыку, опускается на колени. Татьяна следует за ним тенью, гастроли, концерты. Жена, Вера Ивановна, не видит пока поводов беспокоиться. Муж по-прежнему ласков с ней и обожает детей. Но Скрябин сожалеет уже о поспешном браке. Жена не разделяет его взглядов. В ней нет ни тени заискивания и преклонения перед его талантом. Все это он находит в Татьяне. Татьяна готовится к каждому уроку, словно к свиданию. Меняет платья и блузы, взбивает локоны, выбирает духи. Она щедра на комплименты. «Боже, это гениально!» Или «Вы мой кумир!» Эти слова слетают с ее губ довольно часто, что очень льстит композитору. Когда нет возможности увидеться, Татьяна через брата передает Александру Николаевичу милые записочки. Вскоре Скрябин не может без Татьяны жить. Вокруг начинают множиться слухи о их тайной связи. Желая разорвать гордиев узел, подумать о дальнейшей жизни и пресечь сплетни, Скрябин один уезжает в Швейцарию, где успешно гастролируют. Он пишет письма и Татьяне, и Вере. Вера с детьми через месяц присоединяется к мужу. Поселившись с женой и детьми в дачном поселке Бездна, композитор ведет себя более чем странно. Каждый день он направляется на почту разными дорогами, где получает письма от Татьяны до востребования. Александр Николаевич для себя уже решил все. Вот-вот он скажет Вере о разводе. Чувствуя свою вину перед Верой Ивановной, он репетирует с ней и готовит ее к самостоятельной жизни концертирующей пианистки, исполняющей его сочинения. Татьяна вскоре появляется в Швейцарии, и Скрябин снимает для нее жилье в 2 километрах от собственного дома. Шлёцер на правах ученицы вместе с меценаткой Маргаритой Морозовой появляются в семейном доме Скрябиных. Таня ведет себя бестактно. Она пытается дискредитировать Веру в глазах мужа, нагло высмеивая ее. Маргарита Морозова вспоминала. Ее присутствие страшно нервировало Веру. Она едва сдерживалась и часто убегала наверх со слезами на глазах. Особенно меня поразило то, как Татьяна Федоровна подчеркивала каждое слово, сказанное Верой, и восклицала. «Не правда ли, какие глупости, Александр Николаевич, вы слышите?» Она буквально высмеивала все, что бы ни говорила Вера. Такое обращение было постоянным и систематическим. Мне было невыносимо тяжело видеть дрожащую, бледную Веру, которая едва сидела за столом. Татьяна, вышедшая на тропу поиска женского счастья, не останавливается ни перед чем, забрасывая возлюбленного откровенными письмами. Новая любовь захватила Скрябина безвозвратно. Татьяна пользуется известным и проверенным способом разлучниц. Беременеет. Скрябин хватается за голову. «Тасенька, милая, надо Веру подготовить к разводу». Но Вера тверда, как камень. Развода не будет. Тогда Скрябин с Татьяной решают поселиться вместе в Италии, в городке Больяско, на берегу Средиземного моря. Летом 1905 года Скрябина постигает тяжелая утрата. Внезапно умирает его любимица, 7-летняя дочь Римма от заворота кишок. Убитый горем Скрябин отправляется в Швейцарию на похороны, а до предела ревнивая Шлёцер забрасывает его посланиями, жалуясь на плохое самочувствие и умоляя вернуться. В смерти ребенка Скрябин видит кару за свое поведение и уход из семьи. Большинство друзей на стороне брошенной Веры, но никакие увещевания не останавливают Александра Николаевича. Их последняя встреча с Верой была непосредственно после похорон старшей дочери, когда Скрябин занимался устройством оставшихся 3 детей. В Татьяне живет страх, что горе сблизит бывших супругов. Но этого не случилось. Скрябин вернулся в Больяско, где осенью у него родилась дочь, первый ребенок от Татьяны, Ариадна. Вера Ивановна все же смогла нанести болезненный удар, попросив у супруга согласия на получение бессрочного паспорта, что по законам того времени давало ей полную свободу действий. Таким образом, вырвав из рук мужа единственный козырь, она попросту отказала ему в предоставлении развода, чем навсегда обрекла разлучницу на бесправный и скандальный статус сожительницы, а ребенка на позор незаконно рожденного. Татьяна живет в фактическом браке со Скрябиным, и ее положение двоякое. Несмотря на всю любовь к ней Александра Николаевича, всем известно, что Вера Скрябина выступает с концертами как жена Скрябина. Когда Татьяна со Скрябиным была на гастролях в Америке, их отказались селить в отеле в одном номере. Нетерпимая к конкуренции, Татьяна в документах Скрябина находит любовные письма и фотографии других женщин и методично уничтожает, за что удостаивается от Александра Николаевича ласкового прозвища «Свин». «Не смей читать мои рукописи. Если среди моих бумаг найдешь какие-нибудь портреты, то в припадке ревности не изволь их уничтожать», – пишет он записку Татьяне. Для тактичного и деликатного Скрябина это становится неприятным моментом. Но, тем не менее, сил порвать с Татьяной у него нет. Она уже стала его музой и матерью его детей. После Ариадны рождается Марина, а затем и долгожданный сын Юлиан. «В среду вечером у нас родился сын Юлиан. Вы можете себе представить, как я счастлив, что все окончилось благополучно? Я, признаюсь, очень боялся за Таню». В 1910 году, в том же возрасте, что и Римма, умирает сын Скрябина и Веры, Левушка. Александр Николаевич выражает чувства и эмоции в музыке, ужасающе прекрасной. Предчувствие смерти звучит и в 9-й сонате, и в «Черной мессе». Тоска, черная тоска обуревает его. Как получилось, что полный сил молодой мужчина внезапно ушел из жизни? Александру Николаевичу было всего 43 года. В начале апреля 1915 года Скрябин дает последний концерт. Умер он внезапно и нелепо. Буквально за неделю до смерти был он физически крепок и здоров, но томился как бы беспричинной тяжелой тоской. Недуг подкрался незаметно. Над верхней губой композитора вскочил обычный прыщик, который перерос в карбункул. Боль была очень сильная, и врач Богородский, лечивший Скрябина, настаивал на разрезе с последующим дренированием раны. Но Александр Николаевич долго раздумывал, не повредит ли это внешности. А температура росла и росла, к ней присоединялась головная боль, слабость и страшная усталость. Консилиум из знаменитых медиков принял решение о незамедлительном хирургическом лечении. Но инфекция распространилась, и 27 апреля Скрябина не стало. Эта смерть была словно трагической насмешкой над его судьбой. Скрябин, мечтавший жить долго, занимавшийся йогой, по малейшему поводу обращавшийся к докторам, Скрябин, никогда не снимавший на улице перчатки, не евший яйца сырые и всмятку даже, курица может оказаться больной, постоянно мывший руки, боявшийся микробов до такой степени, что даже мытье волос превращалось у него в целое действо. Скрябин погиб от стрептококковой инфекции. Хоронили его по подписке, кто сколько пожертвует. В том числе и на содержание вдовы Татьяны Шлёцер с тремя детьми. Хотя официальной вдовой считалась Вера. Чувствуя, что осталось совсем немного, Скрябин буквально в последние минуты жизни успел подписать завещание и прошение на высочайшее имя об усыновлении детей от Татьяны. Вера Ивановна проявила невиданное благородство, подав прошение в императорскую канцелярию и добилась того, что после смерти Скрябина его дети от Татьяны носили фамилию композитора. Если верить психиатрам, слишком частое, порой навязчивое мытье рук – это хрестоматийный симптом расстройства. Часто он трактуется как комплекс вины за совершенное в мыслях убийство. Но кто же был жертвой этого мысленного преступления? Татьяна после смерти Скрябина сосредоточилась на одной цели – сделать из Юлиана продолжение отца, творчество которого было внезапно прервано смертью. Как ни странно, и Вера, и Татьяна совсем ненадолго пережили Скрябина, а любимый сын Юлиан, талантливый будущий композитор, утонул в Днепре в 11-летнем возрасте на детском пикнике.